Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Норман Грантс был одним из самых известных продюсеров и импресарио в джазовой истории. Он служил в армии, работал в голливудских студиях, зарабатывая $1 в час. Но через 10 лет его заработок уже равнялся миллиону в год. Норман Грантс прославился находчивой организацией музыкальных выступлений джазменов по выходным дням, добился для них стабильной оплаты вместо случайных чаевых и отстоял право на вход для чернокожих. 49 минут джаза. Все записи из собрания писателя, поэта и переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 24 июня 2000 года.
Его забрели в 23 в ВВС, в 24 комиссовали по состоянию здоровья. Он вернулся домой, в Л.А., в Лос-Анджелес, и нашел работу в голливудской студии Warner Brothers. Нет, не актером, не сценаристом и даже не звукооператором, уборщиком. Зарабатывал он доллар в час. У микрофона свободы Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Ровно через 10 лет он зарабатывал миллион долларов в год. Причем счастливчик на любимом деле. Он устраивал концерты и выпускал диски обожаемых джазменов. В те ранние 50-е он стал самым влиятельным на нашей планете импресарио и продюсером джаза. Звали его Норман Грантс. Продолжение после рекламной паузы. Дмитрий Савицкий, клуб 49. Норман Грантс был не просто самым знаменитым импресарио джазменов. Он был человеком, который хотел и сам, не будучи музыкантом или композитором, участвовать в развитии джаза. И нужно сказать, у него были совершенно конкретные идеи на этот счет. Wing Бенни Мортона, оркестр Каунта Бейси. Норман Грэнс записал этот диск для собственной фирмы Пабло в феврале 1983 года. Норман Грэнс родился 8 августа 1918 года в Лос-Анджелесе, вырос в районе Бойл-Хайтс, там же закончил школу и поступил в городской университет UCLA. Денег на учебу у него не было, и он подрядился работать учеником брокера на бирже. Вставать ему приходилось в 6 утра, а из университета он возвращался за полночь. В 1941-м, как я уже сказал, его забрели в армию, то бишь в военно-воздушные. В 1942-м комиссовали, и он начал пылесосить полы и мыть зеркала в сортирах киностудии Warner Brothers. Но еще в университете, где он изучал философию, Грэнс влюбился в джаз и больше думал о Хокинсе и Тейтуме, чем о Бергсоне и Ницше. Мистер Софти, мямля, слабак Нета Пирса, тот же состав оркестра Каунта Бейси. 49 минут джаза, волны свободы и ваш ДС. С молодых ногтей Норман Грэнс был страстным коллекционером пластинок и завсегдатаем джазовых клубов и концертных залов Лос-Анджелеса. Вместе с любовью к джазу в нем, однако, росло и возмущение расовой дискриминации в клубах белых. Черные посетители не допускались. В начале 1942 года Норман участвовал в сеансе звукозаписи, на котором присутствовали Нэт Кинг Коул, Лестер Янг и Ред Кеннендер. В июле того же года он обратился к хозяину клуба «Трувиль» с предложением использовать свободный день для того, чтобы приглашать джазменов со стороны. В 1942 году как раз вышел закон, обязывавший хозяев клубов предоставлять музыкантам, работавшим на контракте, один выходной день в неделю. Грэнс быстро понял, что этот свободный день – единственная территория, на которой он сможет начать строить свою лишь еще смутно вырисовывающуюся империю. I know I'm living
Существование Робина и Рейнджера, дуэт Эллы Фицджеральд и струн гитары Джо Пасса. Норман Грэнс подготовил этот диск к записи в 1986 году. А вот эта же песня в исполнении оркестра Каунта Бейси «Easy Living».
Thank you.
«Беспечное существование» Лео Робина и Ральфа Рейнджера, оркестр Каунт Бейси, 83-й год. Вы коротаете время в компании невидимых участников Международного клуба 49. Вот наше расписание. 49 минут джаза впервые выходят в эфир на частотах «Свободы» в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, также в понедельник в час ночи. Идея использовать выходные дни понравилась хозяину Трувилля, и Норман Грэнс каждое воскресенье начал организовывать джем-сэшн. Успех воскресных джазовых посиделок привлек внимание и хозяев других популярных клубов Лос-Анджелеса. У Грэнса появилась настоящая сеть клубов, отдавших в его распоряжение выходные. А так как выходные эти приходились на разные дни, Грэнс вскоре мог организовывать для своих джазменов настоящую рабочую неделю. «Чай для двоих» – мелодия популярной песни Винсента Юманса. «Бэт Паул Рояль» Рэй Браун, контрабас и Бадди Рич ударные. Еще один диск, записанный Грэнсом, на этот раз гораздо раньше, на «Верф» в июле 50-го года.
Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Норман Грэнс был одним из самых известных продюсеров и импресарио в джазовой истории. Он служил в армии, работал в голливудских студиях, зарабатывая $1 в час. Но через 10 лет его заработок уже равнялся миллиону в год. Норман Грэнс прославился находчивой организацией музыкальных выступлений джазменов по выходным дням. В его клубы хлынула публика, причем, что было раньше не принято, чернокожие. Сюда ходили Нэт Кинг Колл, братья Янг, Лестер Ли, музыканты оркестров Дюка Эллингтона, Джимми Лансефорда и Каунта Бейси. 49 минут джаза. Все записи из собрания писателя, поэта и переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 24 июня 2000 года.
микрофона Дмитрий Савицкий, 49 минут джаза. Разговор сегодня идет о продюсере и импресарио уроженце Лос-Анджелеса Нормане Грэнце. Условия, на которых 24-летний Грэнц соглашался устраивать свои джем-сэшн, которые он диктовал хозяевам клубов, были следующие. Нормальная оплата вместо чаевых с посетителей. Столики должны быть поставлены на танцевальной площадке, чтобы создать атмосферу, близкую к концертному залу. И чернокожие американцы должны получить право на вход. Даже управляющий лучшими голливудскими клубами Билли Берг согласился на условия Нормана Грэнца, и джазмены хлынули на организованные Грэнцем вечера со всех сторон. Восхождение — тема Эллингтона, он же «За роялем». Джонни Ходжес играл на альт-саксофоне, Харри Суит Эдисон на трубе, Эл Холл на контрабасе, Лес Пен на гитаре и флейте и Джо Джонс на ударных. Грэнц записал этот диск, Эллингтон Ходжес, рядышком в феврале 59 года. В Письма ваши добираются в последнее время до латинского квартала Парижа с большим трудом. То ли опять почту стали возить на телегах, то ли авиапочта празднует юбилей Сент-Экзюпери и повторяет его маршруты, то ли действительно электронная берет вверх, в чем я сомневаюсь. Так или иначе, вот наши координаты для писем: 49 минут джаза, Радио Свобода, Старопименовский переулок 13, Москва 103006. Электронная почта вашего ДС Савицкий, все с точками, собака, Сиберкабель, второе и как русское У, .fr, Франция. Вы найдете наше расписание, а также архив 49 по адресу www.svoboda.org. Среди первых гостей в выходные, которые стали чистить на вечера, организованные Грэнсом, были Нэт Кинг Кол, братья Янг, Лестер Ли, музыканты оркестров Дюка Эллингтона, Джимми Лансефорда и Каунта Бэйс. «Я и ты» Эрни Уилкинса, оркестр Каунта Бэйси. В 44-м году Норман Грэнс придумал еще один невероятный ход, который в еще большей мере был решающим для его карьеры, а также и для всех нас. Точнее, он предпринял еще одну акцию в защиту униженных. На этот раз арестованных за уличные беспорядки молодых мексиканцев бедного района Лос-Анджелеса. Грэнс решил собрать деньги в фонд арестованных, а для этого устроить концерт джаза в городской филармонии. Голливудские звезды откликнулись на его призыв. И не кто-нибудь, а Орсон Уэллс и Рита Хейворс, которые организовали комитет защиты Сонной долины. Грэнс занял денег для проведения концерта, который он назвал «Джаз филармонии». Название это вам знакомо. Он немного волновался, но совершенно напрасно. Все билеты были проданы. Концерт, если и не был еще триумфом, был настоящим успехом. Thank you. to Rock, Рой Элдридж, труба, Джонни Ходжес, альтсаксофон, Бен Уэбстер, тенор-саксофон, Лоуренс Браун, тромбон, Билли Стрейхерн, рояль, Уэндел Маршалл, контрабас и Джо Джонс ударные. Грэнс записал этот диск для Пабло 14 августа 1958 года в студии Ноула в Нью-Йорке. После успеха первого концерта филармонии Норман Грэнс стал организатором ежемесячных концертов филармонии Лос-Анджелеса. Ему было 26 лет, он сам отбирал джазменов, назначал ставки, но самое главное, он записывал эти концерты, что было абсолютной новинкой. Минут джаза, волны свободы и ваш ДС. В те времена, то есть в 44-м году, сама идея записи концертов для выпуска пластинок была чем-то маловообразимым. Звукозаписывающие фирмы считали, что не студийные записи не чистые и грязные, что их никто не будет слушать. Грэнс договорился с фирмой Mercury, которая согласилась выпускать его концертные записи под маркой «Ключ» Кле. Это и было началом того, что писатель Джон Макдоуну назвал ранее невообразимыми отношениями между концертной кассой и прилавком магазина пластинок. Отныне пластинки стимулировали продажу билетов, а концерты, увеличивая популярность музыкантов, вели к успешной продаже дисков. Норман Грэнс, найдя и на музыкальном рынке крошечный просвет, внедрился со всей своей кипучей энергией. И к 1952 году, то есть через 8 лет после первого концерта, сделав из джаза филармонии явление общенациональное, зарабатывал $1 000 000 в год. «Отныне, — говорил он, — я могу предоставить возможность тем, кто живет в Демуан и Эль-Пасо, слушать джаз, о котором они и не мечтали». На самом деле, выпуская пластинки с записями концертов, Грэнс убрал стены филармонии, и джазмены отныне играли лайв в домах американцев. Не по радиотрансляции, которая была одноразовой, а на пластинках.
Buongiorno, signore e signori. Questo pomeriggio ho piacere di presentarvi un concerto con Ella Fitzgerald.
Comes up to see me sometime. Lives 6 flights up in that man he sure loves to climb. crush. Give a flying sparrow an egg on, give a cripple crab a crust. Ain't gonna give you nothing, cause you think such much of love. Bobbity, dibbity, dibbity, bobbity, dibbity, 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 dibbity,
St. Louis Blues. То был голос Нормана Грэнса, который представил римской публике Эллу Фицджеральд 25 апреля 1958 года, в день ее рождения. Элли аккомпанировала трио Лу Леви, рояль. Макс Беннет играл на контрабасе и Гас Джонсон на ударных. Окончание рассказа о Нормане Грэнсе вы услышите в следующую субботу. Расстанемся же мы под соло пианиста Бада Паула. Сыграют он песню Джерома Керна и Оскара Хаммерстейна «Последний раз я видел Париж». «Last time I saw Paris». Напомню, что все сегодняшние записи были сделаны Норманом Грэнсом. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Приятного вам уикенда и удачной недели. Всех благ. Чао. Бай-бай.
слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69-м году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в Республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрыты, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».